Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается публикации в газете «Коммерсант», которая прошла два дня назад, 28 апреля. Но с тех пор, судя по рейтингу публикуемых материалов онлайнового, является одной из самых популярных. Во всяком случае, она следующую тему, так сказать, за ней обгоняет по количеству прочтений раза в 4. Вот. Исходя из этого, можно понять, что она является одним из наиболее популярных и интересующих читателей. И речь идет о достаточно длинном интервью некого Константина Лебедева, одного из, как представляет, которого представляет одного из организаторов беспорядков на Болотной площади 6 мая, который заключил сделку со следствием, был приговорен 2,5 годам колонии и раскололся, что называется, до задницы. Вот, потому что как бы выдал все то, что следствие от него хотело, касающееся и Сергея Удальцова, и пресловутого вот этого фильма «Анатомия протеста 2», по которому, собственно, начались посадки, и по грузинскому деятелю Гивита Камадзе, который как бы финансировал, судя по его словам, так сказать, политически, Таргамадзе, простите, который финансировал оппозицию в России, кому, сколько, чего и как передавалось и так далее, и так далее. Короче говоря, он выдал на гора и публично весь тот материал, который сам по себе может служить, ну, если угодно, анатомией протеста 3, при должном его использовании, да, при условии, конечно, что этот материал правдив. За что может поручиться только сам господин Лебедев. Но поскольку у нас сегодня следственные органы себя проверкой и, так сказать, особо, так сказать, серьезными доказательствами не утруждают, то и это на это вполне сгодится. В этой связи, конечно, встает интересующий многих вопрос, а кто такой сам господин Лебедев? Вот. В интервью признается и автором его интервью, что оппозиция считает его предателем. Ну, оппозиция, конечно, неоднородное явление. Тут есть самые разные течения и слои. Но потому что как раскололся, значит, господин Лебедев и насколько он, так сказать, выдал все, что он только мог и знал, я бы из этого даже сделал вывод, что он не столько раскаявшийся оппозиционер, взявшийся за ум и поэтому решивший себе сэкономить свободный, так сказать, срок, сколько, ну, скорее всего, какой-то агент-внедренец, как там дальше в интервью упоминается, подментованный, вот, который просто, так сказать, долгое время достаточно стоял близко к руководителям Левого фронта, в частности Сергею Удальцову, и на сегодняшний день, ввиду задачи, поставленные его кураторами или там руководителями, как угодно их можно называть, вынужден как бы полностью раскрыться и дальше вынести на свет Божий все то, что он знает или чего он не знает, но о чем кураторы его попросили и что становится таким образом предметом обвинения для всех остальных деятелей оппозиции, которые имели с ним дело, в первую очередь в Сергее Удальцове и, так сказать, его подельнике Развожаеве, которого также вот задержан там и возят из одного места на другое. Так что ситуация, так сказать, вот эта вот сама довольно интересная, вот это вот то ли вскрытие этого агента, то ли раскаяние бывшего оппозиционера. Интервью достаточно длинное, но оно, конечно, вызывает очень много размышлений.
Я подхожу к этой теме совершенно с противоположной стороны. Для меня достаточно очевидным является, что недовольство существующим режимом в стране существует. Это недовольство велико по масштабам, достаточно эмоционально по накалу, и велико по, так сказать, по накалу эмоций. Потому что действительно те безобразия, которые творятся в стране с нарушением закона, с разрушением экономики, с уменьшением национальной безопасности и прочих вещей, это вещь глобальная. Вот она просто сама по себе, так сказать, является большой величиной. И, соответственно, мыслящие люди, которых в России достаточно много, прекрасно это понимают. Прекрасно это понимают. И никакого удовлетворения от того, что в Кремле сидит какое-то питерское жулье, самое разномастное. Вот удовольствие от этого они не получают. И, так сказать, естественно, что логичным продолжением вот этого недовольства, логичным продолжением этого недовольства, является целый ряд событий, в частности, к которым относятся митинги, ну, и на Болотной, и на Сахарова, и выход на улицы москвичей, потому что надо отчетливо понимать, что в основном это москвичи. Причем вышло порядка величин, порядка 100 тысяч человек, выходило неоднократно в мороз, в непогоду, по самым разным условиям. И эти люди, которые в значительной степени не имели отношения никаким политическим партиям, так и движениям, ни экстремистского толка, ни каким-то парламентским, а просто были рядовые граждане, которые, так сказать, осознают всю эту ситуацию, пользуются интернетом, получают информацию из самых разных источников, в частности, из передачи «На самом деле». И эти люди недовольны существующим режимом, и это недовольство они выражали тем, что единовременно выходили, как можно обратить внимание, не интересуясь речами ораторов, которые неслись с митингов, а именно самим фактом своего выхода, демонстрации вот этого недовольства и совместное прохождение по территории Москвы. Чем, кстати, и объяснено было, так сказать, вот эта популярность шествий. Потому что в момент шествия люди идут, общаются между собой и выражают свою гражданскую позицию, при этом не слушают каких-то лидеров или псевдолидеров, или просто крикунов, или агитаторов, которые с трибуны что-то там вещают, и это мало кому интересно. Вот эта вещь стратегическая, она по себе большая. Причем при этом на любой стратегии, на любом явлении присасывается какое-то количество людей, достаточно пенного по своему весу и чистоте, которые говорят, ну вот что, вот явление состоялось, а вот я, пожалуй, тут где-то как участвую, потому что, в принципе, я тоже где-то, так сказать, могу смотреть на вещи точно так же, но при этом я немножко заработаю денег. И так как мы в политике уже, так сказать, там третий десяток лет находимся, то всю эту публику, которая кормится у различного рода политических движений, причем будь то проправительственных или, так сказать, оппозиционных, вот это количество людей достаточно большое. Они занимаются разновидностями жулик, так сказать, связанные с организацией выборных кампаний, сбором подписей, так сказать, расклеиванием плакатов, хождение на митингами, кричалками, там все прочее. Людей этих, надо сказать, немного. Вот даже в лучшие так сказать, моменты, когда, предположим, группа Удальцова, которая является коммерческой вот такой командой по кричалкам, так сказать, выходила на улицы, то это было там 10, максимум 15 человек. Так. Причем они участвовали во всех митингах, каких, которые, так сказать, или проплачивались, или имели телевизионную значимость, где можно было показать себя как кричалку, как оппозиционера и провести рекламную кампанию своей вот этой клакерской команды. То это начинает защита речника, так сказать, поддержки акций КПРФ, движения оппозиционных, так сказать, вот другой России и совместных акций, вот то, что называется «Дни гнева» в Москве. Вот эта группа такая, 10-15 человек, которые ходят и, значит, что-либо кричат. В силу того, что мы живем в информационном обществе, то у большого количества людей, которые смотрят экран телевизора или интернет, создалось впечатление, что вот эти люди не только кричат, но и их лидера, в данном случае это Удальцова, выпускают на трибуну, и он что-то там вещает с этой трибуны. Мне хотелось бы понять вот здесь мнение наших слушателей по этой части, может быть, в форуме даже они обсудят эту проблему. А кто-то был в состоянии запомнить, что он вещал и к чему он клонил вот в этих самых речах. Кроме того, что так, ну, абсолютно понятная вещь, что Путин вор и как бы режим должен быть свергнут, что не вызывает ни сомнений ни одного из 100 тысяч человек, которые находились на площади. Вот что-то носило какой-то содержательный характер, информационный. Какая-то новая идея, какое-то предложение, информация о какой-то новой организационной задумке. Вот, к сожалению, так сказать, ничего запомниться по этой части не может. И здесь действительно, так сказать, произошел тот случай с голодовкой, когда Сергея начали трамбовать на 15 суток через каждый месяц и сажать его в тюрьму, а иногда и не выпускать целыми месяцами, удерживая его по 15 суток, этот характер носил уже возмутительный характер, он носил характер индивидуального террора, о котором мы говорили в прошлой передаче. И реакция серьезной оппозиции к которой я и себя отношу, к этому болезненному явлению, так сказать, была крайне отрицательная. Значит, мы действительно сговорились и с Навальным, и с Каспаровым, это не секрет, поддержать Сергея в информационном поле для того, чтобы от него отстали, перестала его мучить судья Боровкова, или как она сейчас там по фамилии, не знаю. Такой сговор у нас был. Значит, этот сговор мы осуществили, мы надавили на кнопки информационного интернет-поля. И Сергей вышел в узнаваемые персоны, чем он начал пользоваться, как выяснилось, немножко для того, чтобы заработать деньги. Причем, по большому счету, у меня язык не повернется того или иного активиста, который изыскивает финансы не только для того, чтобы набить карман, но и все-таки купить палатки, купить, оформить плакаты, так сказать, провести, оплатить, в конце концов, какую-то часть активистов, работу этих активистов, снять офис. Я считаю, что это позитивное явление. Причем люди, которые дают эти деньги, отчетливо понимают, что с этими деньгами они расстаются навсегда, никакой коммерческой выводы для них нет и быть не может. И само по себе явление нормальное. Но говорить от того, что человек сработал удачно кошельком вот такой вот микроорганизационной группы, и от этого, так сказать, он стал умнее, лучше, и его идеи стали продуктивней, и в итоге они в массах возбуждают большее желание проявлять активность в политическом поле, вот это бы я не говорил. Поэтому в какой-то степени, поработав громоотводом, так сказать, в силу ярких криков, там, прыгание в фонтан, так сказать, и залезание на телефонную будку, Сергей добился, так сказать, вот этого на данный момент пока домашнего ареста, а возможно действительно его посадят, и это будет крайне печально. Так сказать, но эта функция выполнена. Эта функция выполнена. Негативным здесь является то, что в его рядах, так сказать, оказались люди, в частности, так сказать, Лебедев, в немногочисленных, кстати, рядах оказались люди, которые вот эту достаточно грязноватую кухню, так сказать, вытащили наружу. Причем, я думаю, что там были провокаторы и с той стороны, потому что тот человек, который называет себя Гиви Торгамадзе, на самом деле является совершенно другим человеком. И здесь, как бы, у меня вот иллюзий на этот счет никаких нет. И сама по себе запись в Минске этого разговора и дальнейшее представление в телевизионных каналах как раз подтверждает эту теорию. Поэтому относиться к этому надо спокойно, не делать далеко идущих выводов в плане того, что это имеет отношение вообще к идее оппозиции и вообще к оппозиции. Это отдельная группа людей, которая вот так понимала свою роль, вот так вот привлекала к себе внимание, так поддерживала собственное существование и, в общем-то, питание собственного живота и покупание машин себе лично, и для общего дела тоже. Они, в конце концов, на этих машинах тоже ради общих дел разъезжали. Поэтому, ну что ж, так сказать, вот ситуация сложилась такая, как есть, и относиться к ней надо вот абсолютно спокойно. Мне бы очень хотелось, чтобы на форуме у нас наши слушатели обсудили этот вопрос и высказали свою точку зрения, потому что эта тема для оппозиции является болезненной. Она является актуальной. Здесь нужны какие-то соображения и выработка какого-то коллегиального решения. И форумчане в этом деле как раз могут оказать серьезную пользу. К чему я их и призываю.
Ну, я лично думаю, что так или иначе, перед любой организацией, какой бы малой или большой она ни была, так или иначе стоит проблема финансирования. Потому что естественно, что маломальская организационная деятельность, выходящая за рамки вот той пропаганды, которую мы Саша ведем через свой канал интернет-радио, она требует каких-то больших инвестиций, особенно когда речь идет о массовых акциях и так далее. Потому что требуется атрибутика, требуются какие-то организационные усилия.
Ну, Валер, при условии того, что эта организация действительно что-то организовывает, а не примазывается к этому действию.
Не, потому ну, понятно. Ну,
те массовые демонстрации, которые были в Москве, ты прекрасно знаешь, никем толком не организовывались. Люди выходили по собственному желанию, так сказать, без того, что кто-то его обзвонил, призвал и дал ему плакат в руки.
С одной стороны, это так. Но с другой стороны, все-таки была какая-то информационный какой-то посыл. То есть, те люди, которые вышли, они хотя бы знали о том, что надо выйти в это время. Вот. И то есть, этот организационный посыл, он тоже должен быть организован. Это не значит, что кто-то ты крикнешь где-нибудь в своем блоге или на интернет-странице, а ту все на демонстрацию. Все, ну, так,
Валер, мы прекрасно понимаем, что этим занимался не Удальцов, а занималась группа, так сказать, Пархоменко и компании.
Ну, занимались многие, в том числе.
Эхо Москвы, так сказать, поэтому... Ну, Удальцов к этому имел отношение, прям, скажем, 12-е в лучшем случае.
Это правда, но с другой стороны, во-первых, он хотел иметь какое-то отношение к проектам, скажем так, которые задумывал он сам, в частности, «День гнева», так называемый, это его проект. Ну, во всяком случае, тот, который он проталкивал, и «Марш миллионов», который состоялся вот это в направлении Болотной площади. Хоть над ним тогда и иронизировали, и мы об этом говорили, что там миллион или тысяча, или сколько-то еще. Но, тем не менее, это тоже, хотя бы по названию, задумка Удальцова.
Ну, Валер, так... нет, Валер, нет, ну, так я, или я иначе... не согласен, потому что человек, который вылезает на трибуну, так сказать, его выпускают пронести речь, а он посреди речи говорит, а я призываю через два дня выйти еще что-то и назвать это чем-то. Это не говорит о том, что он организатор «Марша миллионов» или вдохновитель его.
Я не говорю про...
Он просто успел что-то крикнуть раньше других, так сказать, чем, кстати, поставил в неудобное положение всех остальных. Ты же прекрасно понимаешь, что он разругался с Левым фронтом, и его не поддерживают в Левом фронте. Да и в Координационном совете к нему такое, прям скажем, отношение, как к шуту Гороховому. Но, значит, все так, но частично.
Ты знаешь, нет, я в данном случае отнюдь не ассоциирую сам марш, там, проведенный 6 мая до Болотной площади, с организационной деятельностью самого Сергея. Я просто говорю, что идея, так или иначе, родилась где-то в его кругу, и он ее активно пропагандировал, именно как «Марш миллионов», так же, как до этого «Дни гнева», чем, я помню, чрезвычайно расстраивал там Лимонова, который хотел там проводить свои акции под своими именами, и хотелось, чтобы эти акции были единственными, значимыми.
Ну, это борьба честолюбцев.
Это борьба честолюбцев, согласен, но факт то, что организовывал Сергей, хотя на первых порах это было гораздо более скромно, и мы это видели, чем, скажем, те же акции лимоновцев, в конце концов они стали более широкими и приобрели гораздо большее звучание. Лимоновцы это очень не нравилось, они, по-моему, на это, так сказать, страшно обижались и продолжают обижаться по сей день, но по факту это остается так. Что вовсе не значит, что то, что в итоге произошло на Болотной площади, организовано именно Сергеем, именно потому, что он когда-то там придумал, или он, или его люди, или его окружение, вот это название «Марша миллионов». Да? Значит, поэтому я просто говорю это все к тому, что так или иначе какое-то массовое действие, оно требует организационных усилий, а это организационные усилия требуют финансирования. И усилия режима, как мы знаем, на протяжении последних там лет направлены на то, чтобы это финансирование от неконтролируемой или неуправляемой части оппозиции, или во всяком случае практически неуправляемой Кремлем, как можно больше отсечь.
Это правда.
Вот. И вот это отсечение вынуждает искать эти финансовые ресурсы в тех сторонах и в тех обстоятельствах, где в других случаях, там, в странах, ну, я не назову их с нормальной демократией, но хотя бы с нормальным пониманием, чего можно в демократическом обществе, а чего нельзя. Вот. Эти ресурсы находятся внутри страны. У людей, мыслящих так же, или, скажем так, увлеченных той же идеей, и это не составляет никакой проблемы. А в России эта проблема составляет, потому что любой круг людей, который поддерживает не прокремлевское движение, он подвигается, так сказать, четкому подавлению, прессованию, так сказать, отнятию.
Ну, вот прям, скажем, репрессиям. Причем иногда, да. Иногда большим, чем сам активист.
Разумеется, да.
То есть сразу ликвидируется бизнес у человека, который, так сказать, отсигнул 3 рубля на поддержку оппозиционного движения. Да. Это правда, это мы видим своими глазами совершенно отчетно.
Поэтому с этой точки зрения, вот все то, что описывает господин Лебедев в своем интервью, вот, не только не является преступлением, в этом смысле. Это является единственно возможным способом действия, опять же, при условии, что то, что он говорит, это действительно является правдой. А это тоже, так сказать, вопрос, еще подлежащий обсуждению и анализу. Ну, вот. Поэтому само по себе получение там, Удальцовым или кем-либо еще денег из какого-либо источников, будем прямо говорить, на революционную деятельность в России, на мой взгляд, предосудительным в обстоятельствах и условиях этого режима являться ни в коем мере не может.
Вот это просто, наоборот, да? Похвальная вещь.
Это наоборот похвальная вещь, да, потому что это единственная возможность, которую он может реализовать. И если, как утверждает тот же Лебедев, там, получая ежедневно, то есть ежемесячно там, по 35 или по 40 тысяч долларов на некую организационную деятельность, что, в общем-то, суммы смешные, мизерные, не только по сравнению, там, допустим, с каким-то финансированием, которое имеется у либералов, там, в силу самого разного, особенности, в том числе и подпольного, как от неких российских там, миллиардеров или миллионеров, которые, в общем, сегодня обладают серьезными средствами, так и большими связями с развитыми странами за рубежом. Но вот здесь это крохи, да, это просто смешные, так сказать, суммы. А уж если учесть, что они из этих сумм, как опять же говорит Лебедев, там определяли себе зарплату там, в 50 тысяч рублей, ну, может быть, для определенного уровня это много, но по сравнению с либеральными какими-то источниками это тоже мизер. И во всяком случае представляется не более чем малую толику от тех средств, которые они получали, и которые реально пускали, в общем-то, на дело. Поэтому с этой точки зрения, если интервью Лебедева планировалось в таком широком объеме и выставлено в Коммерсанте для того, чтобы как бы опорочить оппозицию, да, показать, что вот она зависит там от чьих-то там американских, грузинских или еще чего-то денег, то хочу сразу сказать, что это ее не порочит, это не является для нее каким-то оскорблением. Это та ситуация, в которую ее загнал режим, и в которых это остается единственным способом действий. И если этим способом действия ребята воспользовались, то за это можно им сказать просто честь и хвала. Вот. Именно поэтому само по себе интервью Лебедева, хотя оно планировалось, видимо, как скандальное какое-то разоблачение из первых уст, таковым в конечном итоге не получилось. Вот тот, кто его прочтет и поймет, что выделили массу места под это в Коммерсанте, и что, так сказать, журналист был соответствующий подобран, вот обличение, так сказать, оппозиции...
Я с тобой совет согласен, что значит, эффект оно действительно произвело не тот. Оно, так сказать, вот для общества как такового, для рядового читателя Коммерсанта действительно не порочит ни участников этой. Другое дело, что люди, которые находятся внутри оппозиции и знают какие-то интимные подробности и как-то сверяют это с этим интервью, там какие-то отношения подпорчены. Но как рядового читателя, скорее всего, действительно... рядового читателя, я имею в виду симпатизирующего оппозиции.
Ну, да.
Это его не шокировало.
Не шокировало, абсолютно.